променад по набережным Пушкинского Петербурга совершать продолжаем, останавливаясь лишь на одном очень важном для рассказа мосту. Идем, сочетая ритмы решеток в ограждении со скоростью своего движения, и пешеходного, и на коне, и в легкой открытой коляске под непременным зонтиком. Вы упиваетесь ощущением самоштабности окружающего вас мира. Я упиваюсь. Остальные прохожие тем же восхищены. Или, как положено прохожим, мимо всего проходят. Раньше вдоль мойки тянулись дворцы петербургской знати с садами. В XIX веке на берегах рек поднялись доходные дома. Здесь в основном трехэтажные перепевы классицистического стиля. Скромнее, побогаче, как домовладелец захочет и сможет. Мы не спешим, ждем появления в Пушкинском Петербурге нового героя, маленького человека, что, оказывается, тоже в столице Поднебесной живет, в чулане. Как можно такой жалкой личности внимание уделять, да еще и Евгением называть, как Онегина? Можно. Онегин не способен любить, пустая его душа. По меркам маленького человека утрата любимой – смерть. Увидели тень Евгения? Какого? Того, чья душа любовью полыхает, и того, в чьей душе все чувства угасли. Они идут и не замечают, что противопоставлениями накрепко связаны. А мы шествуем вдоль круглого рынка. По просьбе умирающего Пушкина здесь будут покупать морожку, солнечную ягоду севера. Об авторстве Кваренги лучше было бы умолчать. Красоту здания время смыло. И однако молчать не могу. Есть причина. Пушкин сказал: «Под сводами Кваренги родились декабристы, те самые офицеры, что, вернувшись с войны 1812 года, стали союзниками молодыми, не желавшими мириться с отсутствием свободы в просвещенном государстве». Пушкин признал благотворное воздействие на людей классицизма, а потом на примере второго Евгения показал пагубное влияние на человека ампира. Он был знатоком архитектуры? Нет, пожалуй, он был петербуржцем, подобно батюшкову, понявшим, что каков город, таковы и горожане. Я думаю, это чувство и мысль тогда носились в воздухе. На противоположной стороне мойки императорское конюшенное ведомство свои крылья простирает, повторяя мягкие реки изгибы. Здания поднимаются над берегом почти глухими стенами, за которыми расположены стойла. Огромному архитектурному целому придан ритм, игрой арок означенный. Все сдержано и романтично. Разглядывая здание, не могу не избавиться от воспоминаний о том, что и Стасов завершал свое образование в Древнем Риме. Это ты, Рома Антика, превратил вечно мрачного, по словам секретаря комиссии эстетической Вигеля, классициста Стасова, в романтика. Здание молчит, предположение не отрицает. Значит, так оно и было. В перспективе виднеется зеленый дом, перестроенный архитектором Демирцовым в 1800-х годах для Аракчеева, надменного временщика и подлого, и коварного, по словам казненного поэта-декабриста Кондратия Рылеева. Вот так в Пушкинском Петербурге живут не только светлые, но и черные тени, полностью лишенные блеска. Смотрю на зеленый дом без огней и думаю, Аракчеев вечен, вечен, как абсолютное зло, что должно напоминать людям об ужасе очередного воплощения. Оставляем позади малый конюшенный мост, поднимаемся на второй зимний, оглядываемся назад, смотрим вперед, направо и налево, чтобы вместе с Теофилем Готье, прибывшим в Россию, чтобы познакомиться с Петербургом, произнести: «Венеция, настоящая Венеция!» Вы согласны? Теофиль Готье, французский писатель и публицист середины XIX века. Его суждений придерживается вся Европа. Я с авторитетами в спор не вступаю, сразу соглашаюсь. Венеция – этот самый, что ни на есть подлинный пушкинский Петербург, что прячется от парадных площадей в глубинных улицах-каналах. Парадный Петербург там, за аркой, что над Зимней канавкой пролетает. Здесь место обитания теней пушкинских героев. Здесь Лиза из «Пиковой дамы» Германа ждет, а он не придет, а он не придет. У него другая страсть, он в карты играет, и они погибают, он где-то там, в игорном доме, она тут, сбежит по ступеням, что в вечность ведут. Воды, как время, текут, но о былом не забывают».